Здравствуйте. Это программа «Выбор жизни». Снова с вами в студии. Я ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях руководитель фонда «Адели» Александр Горайко. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Андрей.
Наша программа называется «Выбор жизни». Знаете, я очень часто спрашиваю людей об этом и стараюсь как-то вот вытянуть самое сокровенное. Вот из чего состоит ваш выбор жизни?
Вы знаете, так получилось много лет назад. Я оказался совершенно случайно в Тверской области, в городе Осташков, в монастыре. Это женский монастырь. В настоящее время он находится в состоянии реставрации. Там уцелело, к сожалению, только одно главное здание. Ему больше 300 лет. И вот, побывав там, я, конечно, ощутил такую духовную силу. И после этого я понял, что нужно не только зарабатывать, но нужно, конечно, что-то и отдавать.
А вы верующим уже были человеком к тому времени?
Вы знаете, да, я был верующим. С возрастом мы становимся все более и более верующими. Духовность, значит, более сильнее начинает
посещать. Ну, стараемся,
посещать,
по крайней мере, да.
Особенно, когда дети начинают расти, ты больше и больше начинаешь понимать, что религия, вера — это одно из самых составляющих твоей жизни.
Это фундамент такой,
да,
основа жизни.
Да. Я все-таки решил себя немножко посвятить какой-то отдачи, и моей командой было принято решение создать фонд, заняться благотворительностью. Это решение было единогласно сразу принято, и мы окунулись в решение этого вопроса. Я познакомился с сообществом родителей, у которых дети с заболеванием церебральным параличом. Очень долго мы обсуждали этот вопрос, очень долго с ними беседовали. В итоге получился очень раскрытый, очень полноценный разговор. И было принято решение командой создать именно целевой фонд, фонд помощи детям с ДЦП.
А смысл этого фонда, каков его функционал?
Как у любой некоммерческой организации, основной смысл и основной вид деятельности – это, конечно же, сбор средств, направленных на реабилитацию, на лечение людей с ограниченными возможностями. Параллельно там, конечно же, возникают дополнительные направления.
Вы знаете, Александр, когда человек становится на путь благотворительности, участвует в социальной проблематике, действительно нужно провести некую работу мониторинга, да, вот насколько проблема серьезная, стоит ли этим заниматься. Вот по этому вопросу, какова статистика и насколько проблема имеет серьезные масштабы?
Вы знаете, Андрей, в мире порядка миллиарда людей с ограниченными возможностями. Если брать в рамках Российской Федерации, то каждый десятый человек у нас с ограниченными возможностями имеет какую-то инвалидность. Половина — это люди, имеющие диагноз детский церебральный паралич.
То есть мы сейчас говорим о детской именно проблематике, да?
Ну, мне это более ближе, потому что я углублен был в этот вопрос, я его изучал. В нем я могу как бы более планомерно вам дать какие-то приближенные ответы.
Давайте посмотрим заранее подготовленный видеоматериал.
Сама стараешься? Пяточку толкай.
Центру 4-й год. Он достаточно молодой. А у нас 30 сотрудников. Они обучены в Чехии и Польше специалисты. Кто-то к нам приезжал, кого-то мы отправляли туда. Заезд наш длится от 2 до 4 недель. То есть в среднем заезд это ребенок занимается 10 дней. Мы стараемся брать 17-18 детей. На одного ребенка у нас минимум 2-3 человека, чтобы комфортно с ним поработать, выполнить всю программу.
Здесь очень комфортно и детям, и родителям. Очень отзывчивый, хороший персонал. Дети занимаются, ну, мой ребенок занимается здесь с удовольствием. Глебу очень подходит работа в костюме. Окрепла наша спина. С каждым курсом мы видим результаты.
Здесь идут подводящие упражнения к вертикализации. Костюме. Идет разработка суставов и разогрев мышц, чтобы уже в костюме ребенок чувствовал себя более свободным, более спокойным.
К
Костюм в сущности является коррекционно-нагрузочным. Как следует из названия, он корректирует движение ребенка, положение конечностей. Он их нормализует, симметрично выводит ноги, руки и спину, скажем, или какие-то отстающие группы. Плюс ко всему он нагружает, то есть он центрирует ребенка, он его как бы собирает, ну и создает определенное воздействие на мышечные группы. Корректирует он за счет специальных тяг, ну это по сути резинки, которые натягиваются, прицепляясь к определенным крючкам. За счет натяжения они выводят конечность в нужное нам положение. Ну, как правило, мы пытаемся ребенка просто симметрировать, сделать его максимально нормализованным, и чтобы он был приближен к норме.
Молодец. Давай. Шесть. Пальчики. Где пальчики, зайчики, спрятались? Семь. Еще.
Вот ДЦП – это такие страшные слова, страшные буквы. Вообще это приговор для человека? Или есть свет в конце тоннеля?
Эту проблему можно решить и нужно решать, но лучше ее начинать решать, скажем так, в самом начале.
Ну, да? Это естественно, да, чем раньше.
Потому что когда ребенок формируется, когда ребенок растет, проходя определенные курсы реабилитации, проходя определенные методики лечения, конечно же, при поддержке самой семьи, когда родители сами хотят, чтобы человек вошел в жизнь полноценным, конечно же, к совершеннолетию они становятся полностью здоровые, полноценные люди.
Ну, по крайней мере, это те люди, которые не ощущают себя изгоями в обществе. Они как-то живут полноценной жизнью.
Ну, они себя изначально не ощущают изгоями, потому что они, во-первых, живут в своем коллективе, живут в своем обществе. Если общество их не будет отвергать, то, конечно же, и они будут чувствовать свою потребность в обществе. Но это все-таки зависит, конечно, более от окружающих. Да? Но они сами очень способные, очень стремительные, легко обучаемые они, усидчивые, что может быть не дано там на начальном этапе здоровым детям. Да? Это очень многое зависит от семьи, потому что мамы в большей степени, они, конечно, обречены на постоянную связь, на постоянное
общение. Тяжелая работа, да, тяжелый крест, действительно. Александр, я вот знаю, что у нас в Москве есть очень интересный университет, который основан на принципе инклюзии, да, то есть вот понятие инклюзии, многие говорят о том, что это как бы включение в полноценную жизнь, но ведь еще это, если брать буквальный перевод, это мы с тобой, да, вот как бы некое такое единство разных людей. И в этом смысле там применяются технологии обучения детей, имеющих определенные проблемы, с обычными детьми, и статистика говорит о том, что результат феноменальный.
Вы знаете, это любые практики, где люди с ограниченными возможностями и здоровые люди общаются вместе, изучают одно и то же, двигаются в правильном одном направлении, то, конечно же, это положительно, потому что они приобщаются к друг другу и развивают одно и то же направление. Ну, я вообще не считаю в этом ничего плохого, ничего отрицательного. Даже если это происходит, но не видно сразу никакого результата, то все равно результат какой-то будет, если этим заниматься, если это развивать.
Системно, да.
Да, если это двигаться, какие-то там докручивать углы, то в любом случае будет очень положительный результат.
Александр, сейчас очень сложно начинать любые социальные начинания. Деньги, законы, волокита, бюрократия. Вот насколько общественные организации жизнеспособны сейчас у нас?
Любые общественные организации – это, прежде всего, сообщество единомышленников, которое, может быть, имея какую-то финансовую поддержку, без нее, конечно, невозможно развиваться.
Ну да.
Любой проект можно выстроить только на энтузиазме и только в коллективе. Мнение людей, слушая, понимая, выстраивая какую-то позицию, выстраивая какую-то линию, можно чего-то достичь и к чему-то прийти.
Вот вы говорили о том, что очень важна ранняя диагностика. Существуют какие-то особые методики в незащищенных слоях, то есть это детдома, приюты?
Вы знаете, в фонде есть в попечении Конаковский дом ребенка, где дети в разных там жизненных ситуациях туда попадают, но дети попадают всегда туда маленькие. Да? Мы сейчас совместно с реабилитационным центром вместе с мамой апробируем методику, хотим воплотить ее в жизнь. Это ранняя помощь, где на базе Конаковского дома ребенка мы будем проводить диагностику детей, чтобы выявить их заболевания, их диагнозы и оказать помощь именно на ранней стадии развития того или иного диагноза.
Я понимаю. Давайте послушаем мнение эксперта.
Ребенок двигается, ребенок кушает нормально. Но все-таки посмотрите, как он лежит, как он двигается, симметрично или несимметрично, как он держит голову, как он держит шейку, и есть ли она или нет, как у него размещены лопаточки, в каком положении, какая у него попка, какие у него пяточки, какие у него складочки, и как он опирается на ножки. Если вот всего того, что я рассказал, у вашего ребенка нет, спите спокойно, у вас все будет хорошо.
Я понимаю. Ну а почему этого не делают медицинские центры, например? В тех же детдомах есть обслуживание медицинское, врачи.
Вы знаете, они делают, но делают в силу своих возможностей. Они же тоже
просто
не всесильные.
Просто не хватает сил. Да?
Ну, конечно. Для того мы и существуем, общественные организации, некоммерческие организации, чтобы помогать, оказывать содействие, привлекать внимание, может быть, где-то, развивать что-то, опять же, на собственном, может быть, где-то энтузиазме.
Александр, но ведь не секрет, что очень часто любая работа может свестись к тому, чтобы работа ради работы, знаете, как наука ради науки. Как в вашей ситуации? Насколько важен результат? И можете ли его как-то, ну что ли, пощупать?
Самый главный результат для нас – это когда вы видите счастливые глаза родителей, которые вам благодарны. Когда ребенку ставят диагноз тяжелой формы и, в принципе, приговор, что ребенок не будет ни ходить, ни обслуживать сам себя – то есть это приговор родителям прежде всего на всю жизнь. Да? А когда происходит, что после первой реабилитации ребенок уже держит спину, после второй реабилитации он начинает ходить, а после третьей реабилитации он уже выходит на улицу и начинает на равных с детьми играть, то это, конечно же, огромная радость. Это для нас самая большая благодарность, когда родители видят своего счастливого ребенка и делятся своей радостью с нами.
Изначально нам говорили, что мы не пойдем, мы не будем ходить. В лучшем случае на костылях. Но вы не поверите, после первого же курса мой мальчик стал делать первые шаги. А где-то после пятого уже стал самостоятельно по двору ходить, передвигаться. И после каждого курса у нас какие-то новые достижения, новые победы. Он стал очень самостоятельным. То, о чем мы раньше даже не мечтали, все воплощается в жизнь с каждым курсом. Тут очень комфортно и родителям, нам очень удобно. Нет такого, знаете, ощущения больничных стен. Это самое главное, на мой взгляд.
Плоские колокола называются билы. Плоские колокола очень эффективно используются в работе с детьми ДЦП. Спектр воздействия этих колоколов очень широкий. Он воздействует на ритмическую активность головного мозга, на ритмику вообще работы организма нашего. Активизируется работа на клеточном уровне. Получается такой глубокий массаж на клеточном уровне.
Мозг у нас собирает информацию со всего тела за счет афферентных сигналов, так называемых, за счет сенсоров. Тут главную роль, особенно в костюме, при работе в костюме Адель, играют соматосенсоры, то есть сенсоры нашего тела, скажем, мышечные. В головном мозге формируется схема тела, правильная схема тела, и согласно этой схеме соотносительно формируется паттерн движения.
Глазками смотри, вот какой.
Какова география деятельности фонда? Потому что очень часто общественные организации, они, знаете, варятся в своем таком маленьком мирке, там, где-то в области, и все, и дальше не выходят.
Больше всего, конечно, у нас обращение идет с Российской Федерации. Последние несколько лет увеличилось количество с постсоветского пространства. Очень много обращений у нас вообще с дальнего зарубежья. Израиль, Словения,
Хорватия. То есть оттуда люди обращаются
Хорватия.
К вам?
Да, обращаются именно к нам. Ну, это, конечно же, выходцы все с бывшего СССР.
Понятно.
О нас знают многие. Нам 10 лет.
Они видят ваше портфолио и встают к вам за помощью.
Да, совершенно верно. Их объединяет сообщество детей-инвалидов именно с диагнозом, с этим. Они изучают, где лучше, как лучше. И при этом общении у нас же очень сильно сейчас развиты соцсети, да, мы же в мир технологий все-таки идем. Они знают про нас, они друг другу рассказывают, они рассказывают, где они бывают, где они проходят реабилитацию, кто им помогает. Фондов очень много, мы не можем объять необъятное, да, мы не можем помочь всему миру.
Ну, понятно, понятно.
Да, ну, у нас в фонде порядка 2000 заявлений тех семей, которые хотели бы, чтобы мы им оказали помощь.
Да, серьезная цифра.
В 2018 году мы собрали порядка 40 миллионов.
То есть такая адресная помощь, да, вот конкретно?
Она только адресная у нас, да. И оплатили порядка 250 реабилитаций детей. Когда к нам обращаются семьи с детьми, у кого церебральный паралич, они заранее уже понимают, в какой реабилитационный центр они поедут. Мы ни в коем случае не препятствуем выбору.
Ну а вы советуете, может быть, как-то учитывая ваш опыт?
Они советуются в своем сообществе, да, и они уже заранее там... Можно ли нам оказать содействие в сборе средств на реабилитацию? Мы хотим поехать в такой-то реабилитационный центр. Это Москва, Казань, там, Екатеринбург. Практически во всех больших городах есть реабилитационные центры, которые используют свои методики. В целом они, в принципе, все одинаковые направлениями. И они едут в эти реабилитационные центры после сбора средств.
Как им поступить? Может быть, даже как вас найти?
Самый простой вариант – это, конечно же, в интернет. Вы заходите на сайт фонда, и там получите вы максимальную информацию, ответы на все ваши вопросы.
Вы знаете, есть действительно очень хорошая народная мудрость, да, вот без Бога не до порога. На ваш взгляд, вот такого рода сложные, очень важные и тонкие социальные вещи, проблемы с детьми, с заключенными, с мигрантами, ведь очень многие общественные организации пытаются их решить. Возможно ли организовать эффективную работу без веры, ну, по крайней мере, знаете, вот без вот этого фундамента?
Ну, без веры, во-первых, невозможно, потому что духовность, она должна быть. Человек, независимо от вероисповедания, все равно должен в себе что-то иметь, да, он должен...
Лампадку Божию, искру.
Пусть это будет лампадка, пусть это будет искра, да, но все равно должна быть вера во что-то.
Да.
Такого не бывает, чтобы человек ни во что не верил, от всего там отрекся. Там,
ну, бывает и... иногда такие тяжелые
случаи. Ну, давайте
случаи.
Сделаем там на тяжелые случаи скидку.
А вот по мере работы в этой социальной, так сказать, проблематике, ведь это действительно очень тяжелый труд, потому что надо дело зарабатывать деньги, обеспечивать семью. Вот как складывалось у вас в семье отношения? Понимали ли близкие? Насколько, может быть, помогали вам?
Для семьи это, конечно, было неожиданно. Опять же, вернусь к теме монастыря. Это посещение не только меня сподвигнуло какой-то благотворительностью. Во-первых, у меня родился второй ребенок, и немножко жизнь, соответственно, она перевернулась. Правильное духовное русло. Семья, конечно же, меня поддерживает во всех этих начинаниях, потому что мы люди православные. На самом деле очень важна духовная составляющая, и я думаю, что это надо развивать, это нужно воплощать. Это нужно прививать,
вот.
Потому что настолько сейчас мир ушел в цифру.
Весь стал такой атомизированный.
Да,
такой
что
весь.
Мы начинаем уходить от духовности, от наших истоков, чего-то такого родного, дорогого. Да, мы в какую сторону сейчас не пойди, везде цифрализация. Да? И поэтому я думаю, что нужно, если ты начнешь прививать изначально у себя, в семье, в
да.
коллективе, в обществе, соответственно, и во всей стране, я думаю, будет такой подъем духовности.
Александр, я искренне вам желаю сил душевных и телесных, здоровья вам и успехов в деятельности вашего фонда.
Спасибо большое, Андрей. Вы знаете, нам уже 10 лет, и мы хотели бы привлечь к нам внимание со стороны партнеров наших, поделиться своим опытом, своими практиками, потому что мы делаем благое дело.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был руководитель фонда «Адели» Александр Горайко. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!